жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Руслан Деменков. Руслан, здравствуй.
Добрый день, здравствуйте.
Это наша вторая встреча с тобой много лет, 5-6 лет назад. Мы с тобой сидели вот в этой студии. Ты свидетельствовал, много времени с тех пор прошло, и много событий прошло с тех пор в твоей жизни. Если в прошлой программе так или иначе был перевес на то, что было до Христа, вот эти все болевые точки, сиротство, как я помню, ну, немножко ты сейчас нам расскажешь, такое искусственное, да, сиротство, тюрьма, то сейчас, немного рассказав о себе, ты больше расскажешь о том, чем ты занимаешься и как ты можешь помочь тем, которые идут следом за тобой, проходя практически твой путь.
Конечно, я хочу прежде всего рассказать о том, что меня привело. Практически на протяжении всей своей жизни, с самого детства, я испытывал чувство одиночества. Хотя у меня была мама, папа, там, ну, родители, я с ними не жил. Я воспитывался в детском доме. И вот приезжал, конечно, домой, видел их, но я испытывал чувство одиночества. Я был совершенно одинокий, хотя меня окружали мои родные и близкие. И вы знаете, я хотел быть счастлив. И я не знал, в чем найти это счастье. Я представил, допустим, я вырасту, у меня будет дом, там яхта, допустим, хорошее состояние в банке, не знаю, хорошая работа. Я вот все представил. Красавица, жена, детки. Но знаете, вот внутри я понял, что все равно пустота присутствует. Я как-то осознал, пришло такое время, что я не смогу заполнить эту пустоту ничем материальным. И я размышлял вообще о Боге. Я думал, если есть Бог, в принципе, я всегда верил в Бога, но я не знал Бога. Я посещал православный храм, я оставил свечки и где-то вот, ну, просил Бога о помощи. И я думаю, что Он мне помогал тогда. И в действительности я много раз был при смерти. Я однажды был под поездом, прыгал, и так неудачно, что, знаете, меня он потянул. И если я бы вовремя не бросил поручни, то он бы меня просто напополам разрезал. У меня была травма, конечно, большая, и рука, и нога, и грудь, и бедро там чесал. Но, слава Богу, я живой остался. Я также был в автокатастрофе, вот головой лобовое стекло выбил. Меня также и стреляли, и ножевое ранение было. Я потерял 3 литра крови. Вот я, то есть, ну, понимаю, много раз был при смерти.
Руслан, ты сказал о том, что при живых родителях ты почему-то оказался в детдоме. Почему?
Я думаю, что просто мои родители не знали тоже Бога. Отец выпивал, мать гуляла. Вот, и не пришло время, они разошлись. Отец ушел от нашей матери, потому что не мог так жить тоже. Вот. Я думаю, что они не отвечали друг другу на их нужды, и они жили для себя, каждый для себя. А у нас была одна сестра и 3 брата, но мы матери не нужны были. Она жила для себя, вот, и она часто уезжала, она спекулировала черной икрой. Вот, потом ее посадили, нас определили в детский дом, вот, ее лишили родительских прав. И вот тогда, знаете, я как-то по-особенному испытал вот это чувство одиночества.
Знаешь, мне кажется, что ребенок не может переосмыслить вот то, что ты даже сейчас вкратце сказал. Пусть ему будет 10 лет, пусть ему будет 15 лет, он не знает, за какие поручни хвататься. Если вот так, как ты сейчас сказал. Кто-то гуляет, кто-то торгует, кто-то пьет и ничего не отвечает никаким стандартам, и растут дети как бы сами по себе.
Ну, вы понимаете, я вам скажу, что каждый ребенок, он хочет мать и отца. И когда я был маленький, вот вечером я гулял, допустим, шел по улице, я смотрел в окна, где горит свет, я понимал, что там родители готовят кто-то обед, ну, ужин, вернее, кто-то готовится ко сну, а мне некуда было идти. Я убегал с детского дома, я рано очень начал курить, я начал употреблять анашу. Практически в 12 лет я первый раз укололся. И я практически попробовал все наркотики. И с раннего возраста все равно я испытывал вот это одиночество. Я понимал, что у меня нету того, что есть у многих людей. И мне так хотелось, чтобы у меня была мамка, чтобы у меня был отец, чтобы у нас был свой дом. Ну, я жил практически на улице.
Но сейчас, будучи взрослым человеком и глядя на своих знакомых, ты же понимаешь, что для многих это что-то такое обыкновенное, тривиальное. Ну, мама, она и должна быть. Люди не ценят этого.
Совершенно верно. Вот те дети, которые остаются без родителей, они начинают ценить.
Просто когда ты сказала о яхтах и о красавице жене, и о счете в банке, это да, это уже паче чаяния что-то приобрести. А жить дома, все живут дома, и еще и квасятся, и еще и не слушаются.
Ну, совершенно верно, да. Люди, которые, допустим, вот богатые, тоже они роскошествуют, вот они удовлетворяют себя, но тем не менее я понимаю, что они такие же одинокие.
Ну, видишь, ты сейчас даже вот в этих нескольких минутах, ты все время сейчас говоришь о том, что хотел-то ты не наесться до отвала, не карманных денег, ты хотел попасть там, где огонек вечером горит, вот туда, в тот дом, в ту квартиру и сесть за стол, и чтобы тебе мама подала еду.
Ну да, это потому что, понимаете, это детство, и человек, ну когда он маленький, ну о чем он вообще мечтает? Он, естественно, мечтает вот о своем доме, да, куда можно прийти, где о тебе заботятся, где тебя любят, вот, где тебя, ну, желают видеть, понимаете? А я понимал, ну куда, я к матери прихожу, первый раз, когда мы сбежали из детского дома, вы знаете, я вот шел. Я вообще сам из Ростовской области, города Новочеркасска. А воспитывались мы в детском шахтинском доме. И вот когда мы первый раз бежали с братом из детского дома, мы шли пешком. У нас не было денег на автобус, там, на, допустим, чтобы на электричке поехать. И поэтому мы шли пешком. И вы знаете, одна мечта была, одно желание – прийти скорее домой, увидеть нашу мамку. Знаете, вот просто вот прижаться к ней, ощутить вот это ее тепло и запах ее духов. Знаете, просто мне, ну, хотелось ее поцеловать. Мне было, потому что я понимал, какая бы она там ни была, пускай она меня там ругала, била, да.
Но ты не сомневался, что она тебя ждет?
Я, да, но я все равно, я не знал, ждет она меня, нет, но я стремился туда, потому что я хотел, понимаете. И когда я пришел, к моему удивлению, я увидел, что она не была нам рада. Она нас отругала за то, что мы сбежали, вот, наказала нас и взяла рано утром, отправила на следующий день в детский дом. И после этого я понял, что у меня нету дома. Я понял, что у меня, я сирота при живых родителях. Понимаете?
Это взорвало мозг? Это тебя сделало агрессивным или депрессионирующим?
Нет, я думаю, наоборот. Я, скорее всего, стал более самостоятельным. Я уже ни на кого не надеялся. Вот. И у меня, конечно, была мечта. Я когда попал первый раз в тюрьму, в 14 лет, когда меня посадили, дали 7-летний срок. И вот тогда я говорил сам себе, вот когда у меня будет семья, я никогда не позволю, чтобы мои родители воспитывались без отца и без матери.
Твои дети?
Да. Я никогда не позволю, чтобы они попали в детский дом. И сегодня я хочу воспитывать своих детей. Я хочу их любить. Я хочу, чтобы они не получили всего того, что получил я от жизни. Я хочу, чтобы всего этого они избежали и покрыть просто их своей любовью и заботой.
В 14 лет ты уже был в тюрьме. И как она тебе показалась? Все-таки ты был уже не неженка, ты сам себе был предоставлен.
Ну, я воспитывался на улице, и поэтому я понимал, что нужно выживать. Я понимал, что нужно зарабатывать авторитет.
Но малолетка – это очень жесткая организация.
Совершенно верно,
жестче,
да.
Жестче, чем взрослая тюрьма.
Конечно, конечно.
И?
Ну, я, естественно, бился там с пацанами, я с ними вступал в споры, я пытался доказать свою правоту. И я всегда как-то старался быть справедливым. Если я вижу, что кто-то неправильно, хотя он имеет авторитет, он неправильно поступает, я всегда говорил, я, ну, вступался как-то за людей. И некоторые меня за это не любили.
Руслан, ну там все были поломанные? Ну или большинство детей были с поломанными судьбами, или были просто избалованные?
Ну, были, конечно, избалованными, но в основном такие вот судьбы действительно поломаны. В принципе, у нас в России, даже если человек и живет состоятельно, ну и при родителях, да, но все равно человек, который не знает Бога, он не дает того, той должной любви, той заботы и правильного воспитания.
То есть нету правильного стандарта.
Совершенно
верно. Что любовь, что хорошо.
Хотя, вы знаете, ну, я вижу людей, которые живут без Бога, они любят своих детей. Они, знаете, ну, по большей части родители воспитывают эгоистов. Когда неправильное воспитание. И ребенок только дай, 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 он живет для себя. Он хочет, чтобы родители все делали только для него. Понимаете? Вот. А в Библии написано, что нужно наказывать ребенка, нужно его воспитывать, да, нужно в чем-то его ограничивать. А когда человек, ну, мать или отец чрезмерно любит дитя, то просто, скорее всего,
ну, скажем, это уже не любит, они уже попадают в услужение.
Зависимость, наверное, от него, скорее всего, так. 14 лет меня посадили, до этого я уже курил, практически я в 5 лет начал курить, а в 7 лет начал курить марихуану, в 12 я первый раз укололся, до этого токсикоманил, то есть клей нюхал, бензин нюхал, вот, ну, попробовал, то есть то, что можно было в те года попробовать, я попробовал. И практически вот я попал в тюрьму, и вы знаете, когда я попал, я понял, что мне нужно заработать авторитет. Я понимал, что мне нужно выжить. И я, естественно, вступал в конфликты с администрацией. Я пытался ввести преступный образ жизни. Я старался показать, что я не слабак.
Ну, то есть ты думал, что именно так круто?
Ну, конечно. Само собой. Потому что я в этой атмосфере, в принципе, ну, воспитывался.
Ну, что видел, то и делал сам.
Да, совершенно верно. Вот, и у меня было, в принципе, желание, я понимал, что воры в законе – это чисто кристальные люди, что, знаете, нет у них, ну, по тюремному жаргону, если сказать, да, никакого косяка.
Руслан, но это именно вот та мерка, о которой мы только что с тобой говорили. Вот просто люди сами ее по своим понятиям ставят мерку, что такое хорошо. Вот по понятиям воры в законе – это были кристально чистые люди.
Ну, это я так думал, на самом деле, знаете. Но если сказать словами Христа… Когда он обличил фарисеев, он сказал, привели когда блудницу, и он сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Хотя они вроде бы были воспитаны с самого детства, да, и они вот старались исполнять нравственный закон, они не приступали, не воровали там, не блудили, да, но они были грешниками.
Он другими словами сказал, есть ли такие среди вас,
да.
Кто из вас без греха?
И в Библии написано, что все согрешили, все лишены славы Божией, и воры, тем более, они никакие не кристальные люди, ну, у них такие же проблемы, как и у всех.
И закончил ты, скажем, эту школу, это даже еще не институт был, это школа твоя была. Ты один раз сидел?
Нет, я сидел 3 раза.
3 раза. Закончил ты эту школу, и жизнь никак не изменилась?
Ну, изменилась она, когда я попал 3-й раз в тюрьму. Я заболел туберкулезом, мне дали инвалидность 2-й группы. Я был инвалидом. Вот, мне было 27 лет. И знаете, именно тогда я задумался о Боге. Я понимал, я умираю. Потому что у меня шел активный распад обеих легких. Вот. А мне было 27 лет. И мне когда дали инвалидность, просто я думаю, ну все, жизнь закончена. Ну, я еще жить не жил, а я уже инвалид. Для меня инвалид – это человек, ну, 70-80 лет.
С палкой, седой,
да,
скрюченный.
Да, который уже все, он еле-еле ходит, там все. Понимаете? Я думал, но есть какой-то выход. Я хотел быть здоровым. Я не употреблял никаких лекарств, потому что тубозит, он человека, ну, еще сильнее, не знаю, губит. Понимаете, мышление притупляется, у него координация движения у него нарушается, понимаете, то есть он заторможенным становится. И я видел, как люди, ну, там, пьют год, 2-3 года, да, вот этот тубозит. Вот, им ничего, он не помогает. И поэтому я отказался, я не употреблял лекарства. Я понимал, что если Бог мне не поможет, то я просто умру. Ребята мне говорили тоже, Руслан, ты не доживешь до конца срока. У меня впереди 9 лет было срока. Вот именно тогда я начал задуматься о Боге.
Расскажи о этих переменах, об этом развороте.
Еще когда я сидел первый раз, я был злостным нарушителем режима содержания, и меня часто сажали в карцер. Вот, сажали в изолятор, в бур. И вот однажды я сидел в ПКТ. ПКТ – это где вот, это тюрьма в тюрьме. Это вот камерная система. Я сидел один в 4 стенах. Мне дали 1/2 года. И в этот момент ко мне посадили одного человека. Ему дали 15 суток. И в связи с тем, что весь изолятор был переполнен, его посадили ко мне. Вот по всем прогнозам он не должен был ко мне попасть. Потому что тех, кому дают 15 суток и кому дают 6 месяцев, они сидят отдельно. Понимаете? Но его посадили ко мне, потому что камеры были переполнены, а я сидел один. Вот. И он был верующим. У него была маленькая Евангелие, молитва слов. И сейчас я понимаю...
То есть верующий, который в чем-то ошибся где-то?
Ну как, он уверовал в тюрьме там. Угу. То есть его не посадили, будучи верующим. Понимаете? Он именно в тюрьме обратился к Богу, его жизнь изменилась, и он пытался добиться какой-то справедливости, и он надоедал просто администрации, и чтобы он просто их не доставал, его взяли и спрятали в изолятор. Вот, потому что он старался по справедливости жить. Его посадили ко мне. Практически 15 суток он мне проповедовал, кто такой Христос, для чего он пришел, почему он умер.
И... А скажи, ты сейчас бы сказал целых 15 суток или всего 15 суток? Вот как ты сейчас чувствуешь? 15 суток для проповеди Евангелия.
Ну, у нас много, конечно, было разных разговоров. Не думаю, что вот он мне как-то там, знаете, хотел, чтобы я уверовал. Он мне просто рассказывал. Вот, ну,
То есть он тебе не натолкал доктрин каких-то, а он тебе рассказал о сущем.
Да, он мне рассказывал о Боге, то, что он знает. И мы как-то размышляли, знаете. И я сам вот, ну просто, я понимал, что есть Бог. Но как приблизиться к Богу, как вот именно приобрести этого Бога, да, я не знал.
То есть он тебе рассказал об этом простом пути?
Да. Знаете, как бы он мне тоже не все, в принципе, рассказал, и тогда я не все понимал. Я думал, что если я посвящу свою жизнь Богу, я должен уйти в монастырь. Вот. И тогда я Богу дал обещание. Я сказал: Господи, вот если еще раз мне дадут большой срок, вот тогда я к тебе приду.
Руслан, спасибо. Для всех нас сейчас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Все, чем живу, все, что вижу, все мои мысли и мечты, все, чем дышу, все, что слышу, вот, наконец, узнал и ты. Такой, как есть, я перед Богом и тобой, такой, как есть. Да не будь, что тебе терять, боль потяни. Что Богу можно доверять, я отведу тебя ему.
Это твой день. Сначала можешь сегодня ты начать, это твой день, ну разве мало, что мне еще тебе сказать, пойдем со мной. Тебя домой, пойдем со мной, да не руку, что тебе терять, боль потяни, пиль вину, знай, что Богу можно доверять.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Руслан. Ты сидишь в тюрьме, и к тебе, как ты рассказал, подсадили верующего человека.
Не то, что подсадили, просто посадили, потому что не было места. Я понимаю, что это было провидение Божие. И вот тогда я дал Богу обещание. Я сказал: «Господи, вот когда мне еще раз дадут большой срок, вот тогда я к тебе приду». Это я сидел первый раз, когда мне дали вот 7 лет. Мне был 21 год. Тогда я дал Богу такое обещание.
И второй раз, давай так уже
подождите, почему я дал такое обещание, я хочу сказать. Знаете, я думал, что если я посвящаю свою жизнь Богу, я должен уйти в монастырь. А мне так не хотелось в монастырь. Почему? Потому что я хотел, чтобы у меня была семья. А если уходишь в монастырь, это значит, что отказывайся от семьи, от всего, чтобы
у тебя... каша у тебя была приличная. Ты сидишь в тюрьме, думаешь о какой-то будущей вере, о монастыре, еще и о семье. Как ты разгребся?
Я просто думал, что если мне дадут еще раз большой срок, вот тогда дальше смысл жить больше не будет. Мне уже будет 30 лет, я буду старым, никому не нужен.
То есть ты Бога оставлял напоследок?
Да, да. Я думал, что в 30 лет уже жизнь закончена, понимаете? Ну, это 20 лет я так думал. Сейчас я так не считаю, конечно. Вот. Но тогда дал обещание. И вот когда мне дали 9 лет сроку, вот тогда я задумался. Знаете, задумался, когда мне уже туберкулезом я заболел. И я понял, что не обязательно уходить в монастырь, не обязательно отказываться от семьи, понимаете. То есть можно нормально жить, иметь семью, работу, вот, и жить для Бога, и жить с Богом. И когда я освободился, будучи верующим уже 5,5 лет, я был с Господом, и жизнь моя круто изменилась. Я перестал курить, я больше не кололся, не пил, не сквернословил, не блудил, ну и не делал, знаете, вот этих вот нравственных законов. Ну,
то есть для тебя реабилитация прошла в тюрьме?
Совершенно верно, да. И когда я освободился, я понял, что не зря меня Бог нашел, не зря я прошел все эти тюрьмы и лагеря. И вы знаете, и Бог меня призвал через людей. Я начал сперва, пошел в реабилитационный центр, уже существующий под Ростовом. И там у него служение. Но один из верующих людей мне сказал: «Руслан, мы видим тебя в другом служении». А я понимал, о чем он хочет мне сказать. Я говорю: «Это вы меня видите, но не Бог». Мне так не хотелось идти в тюрьмы и лагеря. Потому что, ну, в 16,5 лет отсидев в тюрьмах и лагерях, я больше не хотел туда идти. Потому что я устал от этой системы. Но потом я начал молиться, и я сказал: «Господи, если это от Тебя, то дай мне желание». И это желание пришло. И я оставил реп-центр, я начал посещать тюрьмы и лагеря. Вот знаете, ну, пришел такой момент, когда меня перестали впускать, потому что я заходил в те лагеря, где я когда-то сам сидел. Меня помнили там администрация, вот, и кто-то удивлялся, кто-то радовался, вот, кто-то мне капканы там пытался поставить, не запускать в колонии. Меня ограничили. И поэтому я испытывал какой-то дискомфорт. Я понимал, что я должен служить. Я понимал, что я должен доносить людям, да, вот этот путь, который может изменить их, который может остановить их на преступных путях их.
То есть бесполезно спрашивать у тебя, почему ты не стал петь в хоре или заниматься каким-нибудь молодежным служением. Совершенно естественно, пройдя этот путь, ты знал, что за тобой идут тысячи, миллионы таких же.
Понимаете, это как бы хорошо, и это нужно, и этому есть место в церкви, да? Ну, меня Бог призвал совсем к другому.
Как ты узнал об этом?
Ну, это внутреннее желание мое было. Я понимал, что каждый человек, которого Бог призывает, он должен быть служителем. Он есть служитель Нового Завета. Это Бог так сказал, это не то, что мне так хочется. И написано, что вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. То есть я был непомилованным, а сейчас Бог меня помиловал. Он мне простил все мои грехи и беззакония. Я думал, что когда я умру, я буду где-то висеть там или в огне, пока я не вспомню все свои грехи и там не покаюсь. Я осознал, что Бог простил мне все мои грехи по вере в Иисуса Христа, потому что именно Он умер на кресте за меня, понимаете? И я понимал, что Христос за меня пострадал, что эти раны были причинены Ему из-за меня. если бы я был единственным человеком на земле, то он все равно бы пришел и умер, доказав свою любовь.
Руслан, сейчас ты говоришь теологию, ты сейчас говоришь стройно, ты твердую пищу сейчас даешь. Ты научился тогда, в те времена, говорить с человеком, который просто вылез из подъезда или из канализационного люка? Ты научился с ними говорить, сказать им о чем?
Ну, конечно. Я, в принципе, понимал, что, знаете, вот, ну, человек, который живет, ну, что я сам где-то, ну, спал там на разных сараях. Там,
что,
знаете,
на них действует, что работает, что нужно сказать человеку, который слова доброго сам не слышал и не умеет говорить его?
Ну, по большей части там слов даже не надо. Просто человеку нужно помочь. И вы знаете, вот мы оказываем эту помощь, и я всегда старался, я приводил к себе домой людей, я их переодевал, они купались, вот, я кормил, и на следующий день их отправлял в реабилитационный центр. А кто-то, да, был благодарен, кто-то обратился к Богу, но большая часть, они опять вернулись в мир. Знаете, конечно, обидно, очень больно. Но как один начальник вот сказал в одной из колоний, говорит, даже если один человек спасется, слава Богу. Поэтому я делаю добро независимо от того, придет человек к Богу, будет ли он мне благодарен или нет. Вы знаете, после того только, когда вот я помогу человеку, да, материально там как-то, не знаю, ну, если у меня есть возможность. Если у меня нет такой возможности, я просто пробегаю мимо. Конечно, я говорю человеку, слушай, я был когда-то сам таким. Я и бомжевал, ночевал, и не знаю, там, ну, бомж это без определенного места жительства. Я не знал, где преклонить голову мне. Но сегодня я имею достаток, я имею здоровье, потому что Бог меня исцелил от туберкулеза. Да? У меня был разрыв печени, ножевое ранение. Бог также меня восстановил. И поэтому ты точно так же можешь сегодня изменить свою жизнь. Если ты хочешь, мы тебе поможем.
И то, что ты сегодня делаешь, это похоже на промывку золота. Получается, крупное сито берется мельче сито, еще мельче сито, и не факт, что что-то попадется, золотая крупинка. Но золотоискатели моют.
Конечно,
так и ты.
Но, знаете, Христос сказал, вернее, апостол Павел, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Поэтому я делаю добро, понимаете, ну, всем людям, стараюсь. Конечно, я не могу всех охватить. Это, то есть, ну, я могу делать только то, понимаете, что в моих силах, в моей власти. Я пошел в реп-центр, я служил прежде под Ростовом. Потом, знаете, Бог меня призвал, я молился примерно месяц, чтобы, ну, Боже, открой мне, где ты меня хочешь видеть? Я хочу тебе служить. И мне поступило предложение поехать в город Старый Оскол, это Белгородская область. И вот там... В 2008 году мы открыли реп-центр, где я совершал служение. Практически полтора года я там находился.
Пару слов о реп-центре.
Ну, а реабилитационный центр – это простой дом, частный дом, мы купили его. Ну, это как часто такое происходит. Бывает, что реп-центр, он при церкви открывается. Ну, а это частный дом. Просто там все условия, там душ, туалет. И в центре находится до 12 человек. То есть нету врачей, там в белых халатах никто, знаете.
В общих чертах оторвать человека, ну, конечно, человека, который хочет оторваться, от привычной среды и показать ему нечто другое, так?
Ну, знаете, просто мы показываем ему, что есть сегодня люди, которые тебя любят, которые тебе помогут. И там, в центре, это маленькая семья. Мы стараемся так, чтобы не больше 12-15 человек было. Это 15, это максимум. Когда больше людей, это уже колхоз. Как-то группки создаются. А когда 12 человек, знаете, ну это семья. Они узнают друг друга, сплочаются. И когда человек проходит реабилитацию, 2 месяца у нас реабилитация. И когда он уходит, потом ей домой, знаете, как вот, ну люди, кто-то плачет, кто-то там не хочет, обнимаются, знаете, там, не хотят его отпускать. И его тоже, его душа, она томится, вот, когда он... уезжает.
Но у них есть возможность прикрепиться куда-то к церкви, чтобы не остаться одиноким?
Обязательно. Мы, дело в том, что у нас, во-первых, христианские центры, они бесплатные, понимаете, и мы принимаем только через церковь, чтобы человек, он понимал, куда он попадает. Чтобы это не было просто закрытым каким-то заведением, чтобы родители также его знали. Обязательно мы ставим в курс людей, и человек должен сам согласиться. Если родители желают, но сам человек, допустим, не хочет, мы не берем таких. То есть человек, который сам желает изменить свою жизнь, который устал уже, который не хочет так жить. тогда мы помогаем. И я, в общем, открыл этот центр в Старом Осколе. И я понимал, пришел такой момент, когда вот служение уже развилось, да, а люди проходили там реабилитацию. Я понимал, там хозяйство развели, знаете, там красиво так все было, вообще замечательно. Вроде живи, наслаждайся жизнью, там, помогай людям, все. Но я понимал, что мне нужно дальше идти. И я этот центр передал другому человеку, который был у меня помощником, то есть который прошел также реабилитацию. Я передал ему служение и сам поехал в город Орел. Там не было ни одного реп-центра. Меня от церкви пригласили туда.
То есть ты поехал на пустое место опять?
Совершенно верно. Я приехал, там был дом, он, знаете, там кошки жили, там и мыши, там просто там бардак был. И он весь в щелях был, знаете, там с потолка сыпалось. Страшное место было. Ну, так вот, если посмотреть. Ну, когда мы там навели порядок, я занимался ремонтом, вот мы, во-первых, потолки были низкие, знаете, мы прокопали вот землю, там ремли, стяжку сделали, то есть, чтобы комнаты были хорошие. Прорубали, деревянный дом был, мы окна прорубали, ставили там хорошие пластиковые окна, то есть сделали отлично, то есть создали условия, потому что я против бардака, знаете, я за то, чтобы человек, который приходит с улицы или приходит с какого-то притона, чтобы он попадал в нормальные условия, чтобы он видел, да, что ну, есть жизнь прекрасная, чистота где-то, и они там не работают. То есть два месяца человек просто, он читает Слово Божье, а там проходят семинары, видеофильмы, понимаете, там общение молитвенное проходит. То есть человек приходит в себя, он понимает, как он раньше жил и какая сейчас жизнь есть, что Бог ему предлагает. И человек вот в эти два месяца должен решить, как он будет дальше жить. Вот. После этого, то есть я когда там центр открыл, создал, ну не я создал, знаете, это Господь создал условия там. Я передал этот центр тоже другому человеку, вот, и сам поехал уже в существующий центр. Это во Владимирской области, там был центр адаптации, он и сейчас там есть. Спустя 10 месяцев там уже был человек, но он просто, знаете, боялся ответственности. А хотя у него были способности, у него было желание трудиться в этом центре. И я передал этот центр ему, а сам уехал. Я уже собирался уезжать в Ростов, и мне вот из церкви братья предложили, чтобы я организовал также центр адаптации под Москвой. Вот, я начал там служить, потом я в церкви, мне пригласили администратором быть в церкви. Через полгода я также молился, Господи, вот помоги мне. Ну, я не видел себя, знаете, в виде администратора. Мне хотелось что-то большее делать. И вот сегодня, ну, уже, в принципе, не сегодня, месяцев пять назад мне предложили поехать в Белоруссию. В декабре месяце там открылся новый реп-центр. Туда поехала команда, поехала от нас. Служитель и он с реабилитантами уже, которые проходили месяц, прошли здесь реабилитацию, они поехали туда. А церковь там приготовила здание, то есть все, просто нужно заехать было и вот совершать там это служение. Вот. Но у него семья, у этого человека, который да, туда поехал, у него маленькая дочка, и поэтому он не может там находиться 24 часа в сутки. Вот. И меня пригласили туда, я поехал в феврале месяце, я был в этом году там полностью месяц. И я познакомился с церковью, с членами церкви, вот как-то прилепился к этой церкви, меня полюбили, знаете, я понял, что я там нужен. Вот. И поэтому я готов вот уехать уже через два дня туда на постоянное место жительства, и чтобы там совершать
и этот потому, труд. Что ты готов к этому, я тебя так трепетно ожидала вот между Ростовом, где ты сейчас был, и Белоруссией, которая через пару дней грядет. Маленький зазорчик, пару дней сейчас. И время нашей программы подходит к концу. Я хочу тебе сказать большое сердечное спасибо. Ну, во-первых, за то, что ты делаешь, а во-вторых, за то, что ты и для нас нашел время. Потому что мы сегодня с тобой сидим вдвоем, но у нас есть микрофоны, у нас есть целевая аудитория, есть тюрьмы, есть реп-центры, есть интернет, где нас слушают. И как мы с тобой сегодня помолились перед программой, мы с тобой сказали: «Господи, будь среди нас». А я еще добавлю: пусть будет тот человек, которого Бог приготовил именно для твоего свидетельства. Всегда так бывает. Кто-то кого-то услышит. Согласен?
Я думаю, обязательно, конечно, Бог говорит, если сегодня человек, но слушает эту передачу, я думаю, он не останется с пустым сердцем. Он сегодня знает и понимает, что есть Бог, который желает ему счастья.
И потому что ты сказал, что выход есть.
Выход есть. Совершенно верно.
Руслан, спасибо и до свидания.
До свидания. Всех, я очень рад был.
Всех благ и успехов тебе снова и снова начинать все сначала.
Спасибо большое.
С Богом.
С Богом. До свидания.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Руслан Демитков. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А также заходите на наш сайт и слушайте наши предыдущие и последующие программы свидетельства www.rcr.ru.
Дай мне руку, что тебе терять, боль подними. Что Богу можно доверять, я отведу тебя к Нему. Дай мне руку, что тебе терять, что тебе боль потяни, или вино.
Изменил мою жизнь. И если Он это сделал для меня, я знаю, Он сделает это для тебя. Точно так же, как ты сейчас, я когда-то слышал о том, что Бог любит и ждет меня, что Он слышит меня, где бы я ни находился. Мне трудно было понять и говорить к тому, кого я не вижу. Но я чувствовал, что Он слышит меня, и поэтому я сказал: «Бог, прости меня за то, что я не верил в то, что ты есть. Я не знал, что ты отдал своего сына за мои грехи. Но сейчас я верю, что Иисус Христос умер и воскрес для меня. После этого все мои грехи были прощены. Я чувствовал, что Бог принял меня. Я мог начать новую жизнь. Ты можешь сделать точно так же. Это твой день».